На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 50 тысяч рублей за 1 километр украинской земли. Вот столько положено участнику специальной военной операции в качестве доплаты. Это федеральные выплаты, это доплата к основному окладу. Каждый километр при наступлении стоит 50 тысяч рублей для него. Что касается танков, например, возьмем «Хаймерс». Вот если вы его подобьете, 300 тысяч. Но если вы этот танк захватите, это уже 1 000 000. То есть участник специальной военной операции, когда участвует в этой так называемой операции, у него все время в голове такая калькуляция. Сколько будет это стоить? А сколько это стоить? А что выгоднее, захватить танк или его все-таки подорвать, этот танк? И вопрос возникает вот какой. Человек, который находится на работе, он зарабатывает. Он герой или он не герой? Ну, это такой вопрос, мы его еще будем обсуждать в течение нашей программы. Пока мы заметили москвичи, жители столицы Российской Федерации, что с улиц города исчезает вот эта геройская атрибутика. Вот давайте посмотрим вот на этого человека, героя из Бурятии. Он получил, вот его зовут Доржи Чемитов, вы видите. И под его изображением, он все еще, его изображение сохраняется на этой автобусной остановке, на других оно уже вычищено. Но вы видите, что под его изображением указан сайт. Написано «Настоящий герой РФ». Как бы в теории мы можем найти этого Чемитова на этом сайте. Но нет, этот сайт, вот эти буквы, ведет нас на другой сайт, который называется «Real Russian Hero». Реальные, настоящие русские герои. И вот тут каких только нет героев. Один спас собаку, другой бесплатно ремонтирует квартиры ветеранам. Третья отдала 340 тысяч за бездомного котенка. Там есть любые герои на любой вкус, возраст и эпоху, кроме эпохи специальной военной операции. Там нет Доржи Чемитова, никого-либо из этой категории. Герои, реальные герои России – вот из этого сайта герои СВО исключены. Давайте вернемся на улицы Москвы теперь снова и посмотрим на этот мобилизационный пункт возле перехода метро Мичуринский проспект, который был снят 12 сентября. Обратите внимание, 12 сентября. Теперь, сегодня, в этом же месте побывал наш корреспондент. И вот посмотрите, что осталось от этого пункта. Теперь вместо этого пункта легкая музыка. Вот такие тумбы. Сейчас мы вам показываем тумбы, которые были расставлены по всему городу с телефонами контрактной службы. Вот это стояло у метро Ломоносовский проспект. Сегодня там же мы увидели другую тумбу. Это было всего 2 месяца назад. Сегодня там стоит уже совершенно другая тумба, которая призывает нас. Вы видите место тоже. На тумбе стерты, уничтожены все телефоны контрактной службы, и теперь нас призывают поучаствовать в фестивале «Зима в Москве». Мы сейчас показываем вам героя, который был установлен на Профсоюзной улице в июне. Вот он, этот прекрасный герой в июне. Отправляемся сегодня туда же, на эту Профсоюзную улицу, и мы видим на этой рекламе все, что угодно. Только не этого героя. Давайте посмотрим вот на эту рекламу. Вы можете увидеть, что она переливается всеми цветами радуги. Героев там больше нет, они почищены. И вот это фото. Сейчас мы покажем вам еще одно фото. «Единство ведет к победе». Оно было снято 7 ноября вот на этом месте. А теперь сегодня мы отправляемся на то же место и обнаруживаем, что ничего подобного этого героя тоже нет. Ну, как бы ликвидировали, и на его месте, вы видите, что на его месте реклама всякого рода. И вот теперь с нами на связи Евгений Доможиров, политик российский. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Вот такой штрих, это такая повестка из Москвы, штрих. Считаете ли вы, что действительно возможно, власти Москвы не хотят неприятных больше вот этих напоминаний для жителей своего города, особенно перед Новым годом. Это неприятная тема. Давайте мы героев немножечко отложим. Может ли такое быть?
Я как раз думаю, что это временная мера. Она связана как раз именно с Новым годом. Нужно немножко повеселить людей, немножко сменить вот эту печальную повестку, убрать количество героев, так называемых, да, убрать вот эти пока контракты. Причем могу сказать, что, например, в регионах оно не сильно уменьшается. Вот с Вологодской области мне постоянно присылают. Причем могу вам сказать, что сейчас очень активно у нас, помимо своих, стали разносить буквально литературу и публиковать именно в соцсетях на Вологодскую область другие источники. Это, например, Татарстан, Подмосковье с более высокими расценками. То есть найм оккупантов, скажем так, не прекращается в целом в Украину, а сократился, может быть, как раз вот в Москве, еще раз говорю, наверное, уверен, это связано именно с Новым годом. То есть сейчас нужно немножко все-таки отвлечься людям от этой печальной повестки и хотя бы на Новый год сделать им картинку.
Кстати, о картинке. Я, Евгений, сейчас покажу вам еще одну картинку. Это картинка с федеральных российских каналов. Вот я внимательно отсмотрела шоу, которое называется «Голос дети». Вы его отлично знаете, это шоу. Почему мне было интересно и важно его посмотреть? Потому что что вот они поют сегодня, эти дети, эти будущие, как сказать, строители коммунизма, раньше это называлось, что они поют, о чем они говорят, они же там немножко разговаривают, какие песни приветствуются, какие не приветствуются. Вот я смотрела достаточно внимательно, я хотела бы показать, вот чтобы вы показали мне, наши режиссеры, картинки этого шоу. Если забегать вперед, то можно сделать такой вывод, что, конечно, эти дети поют много, они очень много поют военных песен советских лет, которые мы называем сейчас сегодня патриотическими. Но это классика, это то, что любит Константин Эрнст. Эти песни они пели всегда, всех этих барабанщиков, «Погоня» и так далее, и так далее. Ничего особенного в этом нет. Ничего специально военно-операционного в этом не было. Другое дело, что в конце там развернулось такое соревнование между мальчиками. Между двумя мальчиками. Один из них, его звали Василий Иголкин. Он был обязательно в форме. Он выпускник, он ученик Нахимовского училища в Санкт-Петербурге. Его всегда показывали в этой форме. Он выходил в одной, в другой, в парадной. Пел он, конечно же, вот эти советские песни. И второй мальчик, его звали Саид Гриулин, по-моему, если я не ошибаюсь. Он из Казани, он совершенно с волшебным голосом. Опять же, в советские времена его бы назвали российский Робертино Лоретти. Он вышел сразу с песней «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер», покорил аудиторию. И на последних минутах этого конкурса соревнование развернулось между ними двумя, между Василием и Саидом. Василий победил с небольшим перевесом, хотя Саид был мощнее мальчик. Но, как говорят опытные, знающие люди, в России не может победить Саид. Среди россиян в зрительском голосовании Саид победить не может. Дело сейчас не в этом. А дело в том, о чем я, собственно, хотела вам рассказать. Я хотела рассказать вам об одной девочке, участнице этого конкурса из Нижнего Новгорода. Вот давайте послушаем одну музыкальную фразу из ее выступления на слепых прослушиваниях. И вот теперь я хочу, чтобы вы послушали, что сказала эта девочка в финале, когда, вы знаете, что там голосуют зрители, кто-то уходит, вот она уходя. Какие слова благодарности и кому она сказала в финале? Единственное, за весь этот длиннющий двухмесячный конкурс.
Во-первых, я хочу поблагодарить всех зрителей, которые меня смотрели, голосовали. Вам просто огромный поклон. Хочу поблагодарить Юлиану и ее прекрасную команду за такой бесценный опыт. Также хочу поблагодарить своих родителей, педагога за то, что они меня поддерживали. А отдельное спасибо я хочу сказать участникам СВО за ваш героизм и мужество. Я могу заниматься своим делом спокойно. Возвращайтесь скорее, с победой. Мы вас ждем.
Возвращайтесь скорее, с победой. Она их ждет. И главное, что она может спокойно продолжать петь по-французски, если они вернутся с этой самой победой. Но я хочу сказать, что эта девочка была абсолютно исключительна. Это был прямой эфир. Никаких больше упоминаний об этой специальной военной операции в эфире этого длинного большого конкурса не было. Евгений, вот теперь снова вам слово. Хочу с вами обсудить это свое впечатление, что у меня складывается вот такое впечатление, что их начинают так вот в резервацию немножко в федеральном эфире сгружать, как кандидатов в президенты. Вы знаете, вот эта вот резервация дебатов с 6 до 7 вечера. У них тоже есть какие-то свои специальные программы. Но тащить вот эту войну по всей сетке федерального телевидения, ну вот пока не решаются, не хотят. И не только потому, что Новый год. Этот конкурс начался задолго до Нового года.
Нет, я бы не согласился все-таки, что эта повестка, она уходит, она реально идет, это идет почти во всех передачах, причем, может быть, да, в «Голос дети» это единственное упоминание, но в целом даже здесь, в «Голос дети», можно хорошо увидеть, как 3 года работает вот эта вся российская пропаганда, и как, по сути дела, пропаганда пошла в школы, как они на самом деле сейчас готовят детей. Вот, по сути дела, они готовят новое молодое пушечное мясо, для этой ли войны, для будущих ли войн. Но в реальности они настолько, это печально на самом деле, настолько засирают мозг детям, что вот теперь девочка выходит и вспоминает там героев СВО, желает им победы. Хотя, наверное, никто в реальности не может сформулировать, в чем даже она заключается, эта победа. 3 года уже бессмысленно дохнут огромное количество россиян, при этом они еще убивают ведь людей. Вот даже сегодня, кстати, Путин поздравлял Эмира Кустурицу с выходом фильма про гонение на православную церковь. А вообще у меня, знаете, вот я сегодня возмущен, как эти люди, которые ежедневно нарушают заповеди Господни, могут вообще открывать рот про христианские ценности. Но они же детям это вдалбливают. Они ежедневно разрушают украинские города, убивают украинцев, губят огромную массу своих же там соотечественников, бессмысленно и тупо за имперские путинские идеи. Но при этом, еще раз, вот они пытаются говорить о каких-то ценностях, пытаются говорить о чем-то светлом и великом. Это бред, мне кажется, там, сегодня 1014 день войны. 1014 день. Скоро она пойдет уже на 4-й год. Я понимаю, что, еще раз говорю, вот на Новый год они хотят отвлечь людей. Но в целом это все продолжается, к сожалению. И самое плохое, что это продолжается очень активно, в том числе в школах. Даже вот у нас недавно была Вологодская область, буквально прозвучала на встрече президента, и якобы жительница Вологодской области, воспитательница детского сада, попросила уроки о важном привести уже в детские сады, не только в школы, в детские сады. То есть, чтобы засирать детям мозг войной, Путиным, еще прям с детского сада. Это ужасно, на самом деле, то, что сейчас происходит.
Да, ну вот это мы уже убедились на этом нижегородском примере. Спасибо, Евгений. С нами на связи Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте. Владислав, я немножко забегая вперед, скажу, что мы сейчас покажем сюжет о том, что вот мы с одной стороны показываем, что хотят почистить улицы от этой грустной темы, мягко сказать, а с другой стороны путинские вот эти вот, как их сказать, руководители пропаганды типа Кириенко собирают губернаторов и рассказывают им, как себя вести в случае победы. То есть они начинают их готовить к тому, как эти ветераны должны подаваться, на каком блюде ветераны специальной военной операции после вот этой самой победы. При этом сам Владимир Путин откладывает всю эту победу на неопределенный срок. Мы видим сейчас вот этот вот указ, который вышел о том, что в частности игры доброй воли, или как они там у них называются, всемирные игры дружбы, вот посмотрите на этот указ, отложить, которые были предусмотрены к проведению в 2024 году, все, их отложить, и как это тут говорится, на неопределенный срок. Итак, вот вопрос возникает такой. Если, неважно, что-то, как вы представляете себе победу в его представлении, что это такое будет за победа такая, когда она может случиться, и что такое неопределенный срок, как вы считаете? Сколько может продолжаться неопределенный срок?
А ведь вопрос, как говорится, в корень. И как говорил знаменитый Козьма Прутков, «Зри в корень». Мы с вами должны понять следующее. Изначально планы Владимира Путина даже в публичной части были весьма-весьма амбициозны. Капитуляция Украины, денацификация, демилитаризация и еще куча «Д» ради того, чтобы российская армия остановилась на тех рубежах позиций, на которых она находилась. На тот момент, ну, затем продвигалась вперед в глубину территории позиций, которые занимали украинские силы обороны. Что же сейчас считать победой? В соответствии с новой редакцией Российской Конституции, ряд регионов Украины являются новоприобретенными территориями Российской Федерации. Луганск, Донецк, область Запорожья, Херсон – это новоприсоединенные территории Российской Федерации. При том, что российские солдаты ни дня не находились на территории областного центра Запорожья, и из-за Херсона их было с боями выбито силами украинских сил обороны. Поэтому очевидно, что в нынешнем противостоянии ресурсов у Российской Федерации для того, чтобы силой оружия взять под контроль эти территории в какой-нибудь такой осязаемой перспективе, нет. Какие бы ожесточенные бои ни происходили, какие бы огромные ресурсные затраты ни несла российская армия, продвижение у нее достаточно вялое в соотношении с теми потерями, которые она несет. Поэтому путь переговоров. Вполне вероятно, что тот самый дедлайн, о котором все говорят, 20 января будущего года, день инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, вполне вероятно может стать той самой, ну так, виртуальной победой. Ведь российская пропаганда, не только военная, но и в целом пропаганда, она действует весьма эффективно и явственно. Как скажет Путин, Россия победила. Значит, так тому и будет. И, в принципе, на фоне всеобщей усталости российского народонаселения от этой войны, связанной с огромными ресурсными потерями и с людскими потерями, я думаю, что в определенной степени российское общество будет готово идти на такой компромисс, когда часть территории при новоприсоединенных регионах Российской Федерации остается под контролем украинской армии без каких-либо таких осязаемых перспектив и кардинально изменить ситуацию на поле боя. Но случится ли это заморозка конфликта? Я имею в виду вполне обоснованный скепсис. Почему? Минск-1, Минск-2. Все мы с вами были свидетелями тех крайне сложных процессов, которые продолжались, начиная от августа 2014 года с подписанием первого Минского соглашения и аж до февраля 2022 года. Можно ли говорить в условиях тех процессов, которые тогда происходили, про заморозку конфликта, про перемирие, про отсутствие боевых столкновений и взаимных обстрелов? Очевидный ответ – нет. Как будет в этот раз, посмотрим. Но то, что воли, сильной, долгой воли Дональда Трампа не занимать, это очевидно. Равно как и не занимать готовности украинского высшего военно-политического руководства, как и украинского народа к дальнейшему сопротивлению, также.
А вот, Владислав, но ведь вопрос же возникает, в общем, как ни странно, зеркальный. Вот они сейчас сидят на семинарах и готовятся к тому, как их встречать, этих героев, что с ними дальше. А в Украине такой вопрос возникает, а что, вот они вернутся с этой войны, вот что дальше? Сейчас об этом уже думают украинцы или это еще рано об этом думать?
А я думаю, что как раз уже об этом вопросе думать поздно по одной, но очевидной причине. Дело в том, что если сейчас стабилизировать линии фронта по тем рубежам и позициям, на которых мы находимся, и если Украина пойдет на серьезные территориальные уступки, вполне логично, что в украинском обществе может возникнуть абсолютно логичный вопрос. Зачем? Зачем было доводить ситуацию до такого состояния, когда, в принципе, переговорный трек мог бы быть отработан еще в марте-апреле 2022 года соответствующими уступками и послаблениями для Российской Федерации в части санкционной политики, которая сейчас огромным грузом давит на российскую экономику. Поэтому я думаю, что тут заложена мина замедленного действия. Не приведет ли заморозка в войне к социальному взрыву внутри как России, так и Украины. Проблема очень серьезная. И как разрешить эту ситуацию? На самом деле у меня готового рецепта нет, и задача, говорится, это со звездочкой как для правительства Украины, так, соответственно, для правительства Российской Федерации.
Да, спасибо. Вот удивительная история, но задача есть одна, послевоенная, общая, как ни странно. Спасибо вам, Владислав, за этот комментарий. И, уважаемые зрители, посмотрите, пожалуйста, наш сюжет вот ровно на эту тему того, как готовят к победе так называемой, и того, как зазывают, чтобы приблизить эту победу.
В администрации президента считают, что исход войны с Украиной надо преподнести российскому обществу как победу. Такую задачу поставили вице-губернаторам на семинаре в подмосковной мастерской управления «Синеж», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Ориентироваться вице-губернаторам советуют на спокойное большинство, которое, по мнению чиновников администрации, будет довольно уже достигнутыми целями. Тем, кто вернется с войны, предложат реабилитацию и работу, чтобы они, цитата, «не примкнули к протестным движениям или криминалу». В декабре 2023 года Минобороны России впервые с начала войны назвало число контрактников в российской армии – более 640 тысяч человек. Тогда еще министр обороны Сергей Шойгу обещал к концу 2024 года довести число контрактников до 745 тысяч. В середине июня президент Владимир Путин рассказал, сколько россиян воюет в Украине.
К сожалению, бывают случаи, когда люди теряются после известных событий и известного служения стране. Вот программа «Время героев» – 80 человек. А у нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч.
Чтобы привлечь людей на войну, региональные власти повышают единовременные выплаты за заключение контракта. Летом 2024 года новая газета «Европа» подсчитала, что с начала войны выплаты от регионов выросли в 80 раз. Рекордсменом стала Москва. Единовременная выплата за отправку на фронт выросла почти до 2 миллионов рублей. Минобороны платят рядовому в месяц примерно 200 тысяч. Обещают надбавки за боевые достижения. Например, за уничтожение западного танка положено 500 000 рублей, а за участие в наступлении – 8 тысяч рублей в сутки. Но даже без надбавок эта зарплата рядового контрактника выше средней по России. Издание «Ведомости» сообщало, что в июле 2024 года рядовые россияне в среднем зарабатывали 85 тысяч рублей в месяц. Контрактники зарабатывают больше даже среднестатистических жителей Москвы, чья средняя зарплата, по данным Мосстата, 150 тысяч. Хотя аналитики сервиса «Авито Работа» посчитали, что реальные зарплаты, предлагаемые в Москве, гораздо ниже – в среднем 99 тысяч рублей. Самые бедные регионы тоже увеличивают выплаты за заключение контракта. Например, в Калмыкии за отправку на фронт сразу платят 605 тысяч рублей, при средней зарплате в Элисте, столице республики, 44 тысячи. Примерно такая же средняя зарплата в Нальчике, а единовременные выплаты от властей Кабардино-Балкарии – 1,5 миллиона рублей. Впрочем, устроиться даже на работу, оплачиваемую в разы меньше, удается не всем вернувшимся с войны.
Я 3 раза был на СВО. Ты кто вообще? Иди. Где ты был?
Я, блин, знаешь, где был? Паспорт хоть раз брал. Ты хоть знаешь, кто я?
Где ты был?
У меня 16 наград за Бахмут только.
Издание «Верстка» на основе открытых данных подсчитало, что от рук вернувшихся с войны в Украине военных пострадали почти 500 человек. 242 человека погибли, еще 227 получили опасные для жизни тяжелые увечья. Издание изучило публикации других СМИ и уголовные дела на сайтах российских судов. За 2,5 года войны бывшие заключенные, помилованные после заключения контракта, а также военные без криминального прошлого, совершили 114 убийств, 20 нарушений правил дорожного движения со смертельным исходом и 220 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, от которых умерли 64 человека и еще 158 получили увечья. Больше всего погибло людей в Костромской области – 15 человек. 13 из них – жертвы пожара в клубе «Полигон». Комиссованный по ранению 23-летний Станислав Ионкин пришел в Костромской клуб ночью в ноябре 2022 года. Ионкин подрался с другими посетителями клуба, во время потасовки выстрелил из сигнальной ракетницы и попал в потолок. Клуб загорелся, крыша рухнула. Ионкина приговорили к 20 годам колонии, но в ноябре 2024 года он заключил новый контракт с Минобороны, чтобы отправиться на фронт. По подсчетам «Верстки», большинство преступлений, совершенных участниками войны в Украине, имеют бытовой характер и происходят из-за употребления спиртного. Недавно в России появилась памятка для жен участников СВО. Среди прочего, авторы советуют не подходить к мужу со спины, а в случае раздражения менять тему разговора. Памятку распространяют в сети через сайты благотворительных организаций, а печатные версии раздают солдатам на фронте и в психбольнице Татарстана.
Вот, Евгений, возвращаемся к разговору с вами ровно на том месте, на котором вы его и останавливали, что вот эта пропаганда и зазывание, вот эти зазывалы, они вовсю вот расцветают. Я посмотрела, что в Вологодской области 38 насчитали льгот для участников СВО, но при этом гордо пишут, что вернулось каким-то образом от 629 участников, из них трудоустроены 346. Вообще-то половина не трудоустроена, хотя гордятся тем, что половина трудоустроена. Как вы считаете, вот эти совещания кириенковские по поводу того, как этих героев встречать, как их в эту жизнь вмонтировать, они насколько адекватны существующему положению дел? То есть можно ли путем совещания решить эту проблему? Как их в этой мирной жизни теперь принимать?
Ну, вы знаете, путем совещания, конечно, не решить, но то, что это проблема, которая будет общероссийской проблемой на долгие-долгие годы, это абсолютно очевидно. Причем абсолютно очевидно, что самое страшное сейчас для российской власти вообще как-то закончить эту войну и представить, что этот миллион человек просто вернется с фронта, вернется просто вот в Россию. Потому что абсолютно очевидно, мы видели уже, ну вот мне 50, да, я видел афганский синдром, чеченский синдром с двух войн. И я понимал, например, что это десятки тысяч людей, которые прошли через эту войну. Реально сейчас через войну с Украиной, которая длится 3 года, прошло уже гораздо больше людей, то есть сотни тысяч. Причем даже все они, участники, вот, например, там, ветераны афганской, чеченской войны, все говорят о том, что эта война несравнима. Это просто огромная жестокость. Вот вы сами сейчас перечислили убийства, и знаем, как эти СВОшники грабят, убивают, насилуют, о том, как они издеваются, о том, как они себя вообще ведут. И понятно, что их трудоустройство – это огромная проблема. Но при этом надо учесть, что это люди, которые привыкли получать большие деньги. Реально, за убийство украинцев, за оккупацию Украины, да, им платят огромные средства. И таких зарплат нет в нормальной жизни.
Спасибо вам, Евгений, спасибо, уважаемые гости. И на этом мы с вами прощаемся, уважаемые зрители.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политик Евгений Доможиров и военный эксперт Владислав Селезнев. Вела программу Елена Рыковцева.